Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Игорь, а вот вы сказали такую фразу, что позвонил духовник папе и сказал, едешь руку полагаться. Это вправду было так безапелляционно и так категорично? И может ли духовник так себе позволить?
Да, меня тоже удивило.
Решить за человека его судьбу, или вы это как-то по-другому чувствовали?
Нет,
как это было?
Ну, во-первых, естественно, это, наверное, из моих уст так звучит. Из уст отца Василия это звучало совершенно, естественно, по-другому. Вот, я передаю это уже со слов. Вот, потому что в тот момент я служил в армии, и мне пришло письмо, где родители писали, что вот отец Василий предложил руку положиться и так далее, как твое мнение, то есть они спрашивали вот у меня мое мнение по поводу рукоположения, то есть, естественно, это был, в общем-то, период какого-то выбора, это же глобальный шаг, это то, что тебя, знаете, я вот люблю это слово по отношению вот к духовной жизни, переколбашивает полностью, вот, ну, как в колбасе мы ничего не видим, да, с вами, где там будка, где цепь, да, где, там, и так далее, точно так же и в твоей жизни, вот, все меняет, благодать все меняет. Поэтому, естественно, это не было так безапелляционно. Но, вы знаете, на самом деле, если бы даже оно так и было бы, то к словам отца Василия мы бы по-другому не смогли бы отнестись. Раз он сказал, мы вот к нему относились, знаете, вот, ну, с таким безапелляционным доверием. Вот просто, вот, потому что он, наверное, никогда в жизни не диктовал, поэтому мы ему доверяли.
Отец Игорь, а какой был ваш личный путь к священству?
Ну, личный путь, я, честно говоря, я мечтал. Я мечтал, в общем-то, быть священником, хотя, когда я столкнулся с медициной, мне вдруг сначала захотелось быть врачом. Но я почему-то знал, что я буду, даже если я выучусь на врача, вот, на хирурга, то я все равно буду потом священником. Поэтому мне как-то очень всегда этого хотелось, ну, и вот получилось.
А была ли какая-то личная встреча с Богом до рукоположения? То есть был ли какой-то вот «я встретился с Христом», «я встретил Христа», «открыл для себя Бога». Можете ли вы так сказать? Или все же нет?
Вы знаете, вот четко провести грань, вот здесь я был верующий, здесь я вдруг стал неверующим, я не могу. В 79-м году мы вот как-то и погрузились в эту жизнь, и я себя по-другому уже не мыслил. Я не мыслил себя там без крестика, хотя надо мной могли там смеяться. У меня хорошо получались всякие спортивные достижения, да, и передо мной стоял выбор: или ходить на службу по воскресным дням, или ездить на соревнования. Я одно время, значит, одно воскресенье ходил на службу, ездили мы вот в Алексино, да, а другое воскресенье ездил на соревнования. А потом я понял, что для меня это как-то неприемлемо. Я вот все время чем-то жертвую, я все время чего-то упускаю. И я оставил, в общем-то, спорт, меня там уговаривали, меня звали, меня прорабатывали, потому что, ну, ради какой-то церкви, каких-то попов, да, вот я оставляю такое замечательное свое светлое будущее там, в виде спортсмена. Вот. Но по-другому как-то это не было. Мне вот, вы знаете, мне, наверное, была не встреча, а вот прям сразу какое-то погружение во Христа. И все. И вот больше у меня как бы выбора не было. Не то, что выбора не было, да я и не хотел.
Выплывать. Но вот со стороны все очень логично часто кажется нам, мирянам. Вот человек поступает в семинарию, вот он ее заканчивает, становится священником. Но ведь жизнь, она сложнее, и не все, кто заканчивает семинарию, становятся священниками. Даже те, кто, может быть, и хотел изначально, и даже, в общем-то, потом стал священником, все равно становится им через некоторые сомнения, через какое-то борение. Вот как это было у вас?
Ну, сомнений у меня не было, конечно, никаких. Борения, наверное, тоже, в общем-то, никаких не было. Понимаете, я по жизни очень счастливый человек. Меня всегда окружают какие-то совершенно замечательные, потрясающие люди. Вот все время мы слышим, что в церкви такие такие-то есть люди, такой-то раскраски, такой-то там, то и так, и сяк. А я вот, знаете, вот уже в церкви там больше 30 лет, да, вот непосредственно в алтаре, да, и я могу вам сказать, что я никогда ничего подобного даже не слышал, не видел. В общем-то, ну, слышать слышал, потому что вот об этом сейчас все говорят, да, и ты находишься все равно в этом медийном шуме, да, а вот, слава богу, я никогда с этим не сталкивался. Для меня образ священника – это всегда были какие-то очень положительные, замечательные образы. Мой духовник, отец Кирилл Павлов, да, вот, ну, и так далее, там, отец Илья из Лавры, ну, вот, для меня всегда что-то необычайное было. Там, отец Александр Турик, отец Алексей Грачев. Но это, знаете, такие вот примеры, ради которых, ну, хочется все в жизни изменить. Да. Как это происходит у других? Вот, может быть, со стороны это всегда выглядит как-то очень логично, да, вот, как вы, Константин, сказали, что вот, вот так вот нарубили, да, крупными мазками, да, картину жизни, а ведь на самом деле там очень большой грунт есть, там очень большой фон, над ним работают. И священство – это только видимая часть того айсберга, а под водой находятся, наверное, все твои, ну, какие-то стремления, переживания, понимания. У меня получилось так, что 90-е годы – это были очень такие голодные года в духовном плане. И с момента рукоположения, с 96-го года, мне как-то сразу стали приглашать где-то выступить в каких-то домах культуры и тому подобное. Ну, а я что, 42-го размера, священник, в общем-то, в те времена, естественно, 42-го размера, вот, 26 лет, совершенно молодой, да, и что я мог сказать? И очень часто задавали вопрос, а вы что, лучше нас? А вы что, умнее нас? А вы что, такой, вот, поэтому вас Господь сделал священником? И знаете, вопрос этот действительно очень сильно зазвучал в моем так сердце. Думаю, а что я, лучше, что ли? А что я, умнее? Ну, второе сразу как-то у меня отметалось. Вот я понимал, что я далеко не умнее, вот, никого. Потом и первое как-то, в общем-то, сразу ушло на второй план, что и не лучше других. Тогда почему я священник? Раз задают вопросы, почему я тогда священник? И, вы знаете, я нашел на это ответ, причем я полностью уверен, что это от Бога. Я знаю, что именно так Богу легче меня спасти. Вот никак иначе. Не видя хирурга, не видя там моего любимого дворницкого дела, в общем-то, да, и так далее. А именно вот так вот меня легче спасти.
Отец Игорь, а были ли какие-то моменты вот за все эти годы вашего священства, каких-то внутренних терзаний, сомнений? А может быть, вот надо было мне все-таки хирургом, а может быть, вот тогда надо было как-то мне пройти другим путем?
Вы знаете, жизнь, она такая многогранная, колючая, что, в общем-то, разные были сложности в жизни, но никогда не возникало вот уверенности в того, что Бог. Вот именно Богу именно так легче меня спасти. Вот это доверие к Богу, оно как-то во мне всегда, в общем-то, было. Это как бы один момент. А второй момент, я же вам сказал, что я очень счастливый человек. И вот меня все время забота Божья, она вот всегда меня окружала. У меня когда скончался духовник, это было в 98-м году, в 96-м году скончался духовник, то на 20-й день он мне так вот приснился, я считаю, что явился, в общем-то, мы с ним беседовали, я при деталях помню этот сон, вот, хотя я сны не вижу. Вот. И он потом мне сказал, ну, как он в подряснике стоит такой, в общем, очень светлый, радостный, говорит, ну все, тебе пора идти, иди, говорит, у тебя все будет хорошо. Вот, только не делай того-то, того-то, и дал мне указание, чего мне не надо делать. И вы знаете, вот что бы у меня в жизни ни случалось, у меня вот эти слова всегда держат. Поэтому никаких сомнений вот до сегодняшнего момента у меня не было.
Отец Игорь, ну, мы с вами знакомы давно, Но даже в течение сегодняшней передачи вы уже несколько раз повторили о том, что вы счастливый человек. И на самом деле это не так часто слышишь не только от священнослужителей, но также от верующих людей, да, от людей, которые ходят в храм, так или иначе живут церковной жизнью, исповедуются, причащаются, читают молитвы, да, пытаются как-то спасать свою душу по мере своих возможностей. Так или иначе, даже какой-то суеверный страх наблюдается у людей, когда его спрашивают, а ты вообще счастлив? Он сразу начинает...
Чтобы не сглазить.
Да-да, чтобы не сглазить, да-да-да. Там плевать, через левое плечо стучать по дереву. И обязательно добавить, что да, я счастливый, слава Богу. Ну, чтобы именем Божьим отпугнуть всех, в общем, все искушения.
Всех окружающих.
Не, ну я... Вы знаете, в дневниках у великих княжон царственных есть совершенно замечательные слова. Они, ну, в виде молитвы: «Господи, сделай нас счастливыми, но не так, как мы хотим, а так, как ты судишь». Действительно, если ты счастлив, какая разница, как ты счастлив? Так, как ты задумал свою жизнь, или так, как тебе дал ее Господь. Вот, вы знаете, я мыслил все немножечко по-другому, в других каких-то направлениях. Вот. Но Господь как-то вот распорядился, и я очень счастлив.
Вот мы говорили про 90-е годы, и как раз в 90-е годы ведь был обвал вот этой литературы совершенно разной, не только церковной, но и не церковной, мы сейчас, ну, нет смысла, наверное, ее касаться. Mm-hmm. Но также был момент, когда в храм пришло очень большое количество людей, и они начали рукополагаться, не все так осознанно, как это делали вы, да? Очень многие: «Хочешь быть священником? Слушай, у меня там приход пустует, давай, а?» Он такой: «Ну, давай». И также монахов много было, ну что, как бы, да, греха, да, таить, да. Это было. И так или иначе, эти молодые священники, там 2-3 года, которые после рукоположения начинали писать книги о том, как должен вести себя христианин, о том, как, что можно и что нельзя в супружеской жизни, ну, так или иначе, вот такое отсебятину, да, ну, простите за выражение. И в этих книгах, как раз, на них воспитывалось мое поколение, да, мы читали эти книги с упоением, воспринимая их как истину в первой инстанции. И очень часто там повторялась фраза о том, что... Ну, христианину не должно слишком много смеяться, потому что Христос не смеялся. Не надо кричать о своем счастье и говорить, что я счастлив, так как наступит искушение, и ты станешь несчастлив. Если есть у тебя какое-то хорошее расположение душевное, то ты о нем молчи, а на себя надевай так какой-то такой суровый вид, чтобы как бы показать людям, что ты серьезен, что ты в молитве, что ты... Ну, такая показуха такая,
да,
некоторая.
Так.
И вот... И мне в какой-то момент стало интересно, говоря нашим церковным обыденным языком, не украдут ли у нас, как бы, не пойдут ли на нас искушения, если мы будем честно и прямо говорить о том, что мы счастливы. Потому что ведь первые христиане, образ первых христиан, это несмотря на их сильнейшие муки, да, мы все знаем, как это было, насколько это было страшно, и нам не под силу даже это сейчас себе представить, они были счастливы. Почему-то все говорят о том, что первые христиане не жили Христом. Они его исповедовали, они были счастливы. Вот насколько правильно сейчас снять вот эту вот завесу некой суровости церкви, да, какой-то такой молитвенной суровости церкви, постнической такой, и открыться миру, да, и признавать открыто, что да, я счастливый человек.
Ну, наверное, это его личные качества каждого. Готов он сказать о том, что он счастлив? Что такое, когда христианин говорит, что он счастлив? Он подтверждает того, что в его жизни действует Господь. Чего этого бояться?
Как понять, Господь ли действует в тебе или что-то иное? Ну, там, не от лукавого ли это радость?
Ну, радость, я думаю, не может быть от лукавого. От лукавого может быть веселость. Вот, да, когда ты хохочешь с вечера, да, а утром у тебя там голова и живот болит, да, в общем-то, да, вот это, наверное, веселость от лукавого. А все-таки радость, она бывает от Бога. Если радость, ты радуешься и вечером, и утром, да, то тогда это, наверное, все-таки важная такая вещь. То есть это от Бога. Духовная радость, она всегда питается любовью, миром, вот такими именно духовными качествами. если наша веселость от плотских каких-то утех, да, то, что приятно там, полежать в ванне, да, выпить чашечку кофе, там, ну, еще что-нибудь такое, да, ну, это, наверное, уже все-таки не от Бога. Это все-таки такое лукавое. Хотя я не против полежать в ванне, не против, если придут на исповедь и скажут, что вот я выпил чашечку кофе, я спрошу, а в чем здесь грех? Да? Нету здесь никакого греха. И в ванне полежать нет никакого греха. Вот, и там, выпить бокал вина нет никакого греха. Вот, выпить 10 бокалов вина, там, может появиться грех. Вот, но в одном нету бокала вина греха. Вот, поэтому как это вот оценить? Да надо жить во Христе со Христом и радоваться тому, чему радовался Господь. Он радовался об одном грешнике, кающемся. Но для священника, вы знаете, это действительно какая-то радость. Вот сегодня я приехал с литургии, где там исповедовал, да, и действительно для меня вот радость, люди приходят, плачут, ты с ними, в общем-то, переживаешь, ты с ними плачешь, вот, и ты понимаешь... Какие мы счастливые, потому что человек возвращается. Пришла женщина, последний раз исповедовалась 33 года тому назад, там, вот, когда ей было там 15 лет. Вот, и вдруг она что-то опять решила вернуться в церковь. Мы с ней договорились, что она будет исповедоваться только в том случае, если она теперь будет регулярно ходить в храм. А если не регулярно, то вот не будет исповедоваться. Она приняла этот вызов, вот, да, и надеюсь, что счастье, да, конечно, счастье. Вот перед глазами стоит эта женщина, да, вот мы сейчас с вами беседуем, а у меня перед глазами она стоит. Но я переполнен эмоций и чувств.
Вы сказали, что вы вместе с ними плачете. А как психике вообще выдержать такое? Угу. Вот этот призыв, который часто обращен от пастырей к пастырям, плачьте с плачущими. Нам со стороны, нам, мирянам, трудно понять, как вы это выдерживаете.
Ну, ничего подобного, не трудно вам понять. Вы же плачете со своими половинками, вы же радуетесь со своими детишками, вы же с ними тоже переживаете. Вот пришел ребенок.
У нас их не 500, как у вас прихожан.
Ну, а если бы было 500, вы бы и с 500 бы плакали бы. Нет, это естественное свойство двух людей, любящих сердец. Поэтому здесь ничего сложного нет. В общем-то, ты же хочешь помочь другому человеку, значит, ты должен на себя взять немножечко его горя.
Отец Игорь, ну сейчас очень часто звучит термин выгорание, да? Выгорание психологическое, особенно это касается людей-волонтеров, которые сталкиваются с горем, с переживаниями человеческими. Ну, вы же тоже сталкиваетесь с болью постоянно. Имеет ли место в вашей жизни вот такое психологическое выгорание какое-то?
Я, вы знаете, я вообще очень люблю этот термин «выгорание». Значит, выгореть может только тот, кто горел. Вот не кто тлел там, да, вот, да, а вот именно кто горел. Значит, он уже в своей жизни, ну, как бы вот этот, наверное, выполнил ту функцию, задачу тепла, заботы, свечения и тому подобное, да, и немножко потух. Каждый человек, не только христианин, не только священник, не только волонтер, под конец своей жизни, ну, наверное, выгорит. Вот он, на нем будет лежать печать такой смерти, на нем будет уже лежать печать того, что он уже не от мира сего, хотя он будет переживать с другими людьми и так далее, и тому подобное. Не надо этого бояться, выгорания. Надо бояться тления, а выгорания не надо бояться. Если ты в руках Божьих, то Господь обязательно с тобой, в общем-то, управит твою жизнь. Даже если ты выгоришь, это все равно, значит, надо будет Богу, чтобы ты вот немножечко отдохнул. У меня есть такие примеры, когда священник примерно года за два до своей кончины вдруг приходил в полную такую апатию. Он мог выполнять все, в общем-то, возложенные функции, причем приходил домой, даже иногда часто и пальто не снимал, а так ложился просто на диван, отворачивался и лежал, уставший.
И что с этим делать человеку?
Как восстанавливать ресурс?
Как восстанавливать ресурс? Ну, это только от Бога. Человеку это невозможно, это только вот от Бога. Если ты полностью в руках Божьих, Господь, надо будет восстановить, дарует силы, не надо будет призовет тебя к себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Игорь, ну, мы говорим сейчас о священстве, да, о священническом пути. Как воспринимаются священники людьми нецерковными, к сожалению, мы так или иначе можем понимать. Как это говорится? Один мой знакомый говорит: слушайте, ну что у вас там, священники? Я пятидневку работаю, там, с утра до вечера, там, тружусь на станке, прихожу, еле-еле язык на плечо, а у вас, священники, там, требу совершил, там, ну, говоря обыденным языком. А в воскресенье утром на литургию пришел, два часа послужил, вечером там вечернюю отслужил, ну, казалось бы, вот. И все их уважают, все под благословение к ним подходят, в общем, в честь им и почесть. Все. Отец Игорь, ну, я не раз замечала, что священслужитель после литургии, он и до литургии он входит в алтарь одним человеком, а выходит он каким-то совершенно другим, и на его лице, я прошу прощения за такую тонкую, такую интимную, на самом деле, подробность, такая печать усталости отражается, вот такая вот печать усталости, особенно это видно после вечернего богослужения, после всеночного бдения, да, вечерней службы накануне воскресения, также и после литургии. То есть что происходит там в алтаре, да, между священником и Богом вот в эти два часа литургии? Ведь это, по сути, какой-то колоссальный труд, который не виден людям, которые стоят в храме даже.
Но он и не может быть виден, он может только быть переживаем человеком, который, в общем-то, является священником или рабочим у станка и тому подобное, мы же не можем полностью погрузиться. Но что далеко ходить? Отец Георгий Фомин скончался во время проповеди.
Да.
То есть вот это переживание эмоциональное, оно тоже дало свой какой-то, в общем, к этому толчок. Конечно, и призыв Божий, и милость Господня, что это вот свершилось именно так, для священника это, наверное, самое большое, но это же и тоже переживание, и труд, общение с другими людьми. Это же груз, это же не просто, в общем-то, ну, пришел и по протоколу зачитал какие-то вещи. Но это непосредственное участие в страданиях Христа, если мы говорим про литургию. Это непосредственная часть, даже это иногда не каждый раз можешь это понимать, но каждый раз ты все равно это в этом участвуешь. Это страдание, даже если ты там совершаешь какую-либо требу или таинство, это все равно участие в жизни другого человека. Это ты разделяешь с ним его, в общем-то, и грехи, ты разделяешь с ним его и радости, ну и так далее, и тому подобное. Вы знаете, мне трудно, в общем-то, об этом говорить на самом деле, но те люди, которые были и на светской работе, и потом приняли священный сан, они четко свидетельствуют, что это небо и земля. Вот, по трудозатратам, по каким-то другим, в общем-то, состояниям души. Вот. Поэтому...
То есть быть священником тяжелее с точки зрения нагрузки.
Да, тяжелее с точки зрения нагрузки, да. Вот, поэтому что происходит? Не очень сложно сказать. Но, вы знаете, вопрос очень действительно такой... тонкий, и, наверное, ответ сможет дать своеобразный и каждый священник, по-своему на это все посмотрит. Но я четко знаю, что мы не совершаем воспоминания, служа, допустим, божественную литургию, мы заново проходим вот эту искупительную жертву. И поэтому, причем это каждый проходит искупительную жертву в той или иной мере, в общем-то, я не имею в виду сейчас только священников, но и прихожан, которые присутствуют на литургии, и мы получаемся такими благополучателями этой жертвы, но и участниками тоже.
Отец Игорь, и если, например, богослужение ежедневно, да, бывает, такие дни, недели в году, когда богослужение служится вот прям вечер, день-ночь, день-вечер, день, утро-вечер, утро-вечер, то получается, что ты проживаешь вот эту жертву ежедневно.
Да, да. Да, а иногда бывает, что ты едешь с дарами кого-то причащать, и тоже это не так просто все, в общем-то. Да, участие в жизни другого человека, причем такое глобальное участие в жизни другого человека, кто-то должен понести. Священник берет на себя, и ничего в этом страшного нет. Он бы сам, конечно, это не понес бы, если бы не было бы благодати Христовой.
Мы начали сегодняшний разговор с темы личного пути человека к вере и к священству дальше. А остаются у священника какие-то личные занятия, пристрастия, хобби? Потому что со стороны кажется, что человек оделся в рясу и должен от всего отказаться. Вот от всего, кроме служения алтарю, он должен отказаться как от уже недостойного и не сочетающегося с саном.
Да, конечно, остаются. Остаются свои какие-то хобби, как вы замечательно сказали, какие-то особенности, ну и так далее, и тому подобное. Но не то, что остаются. Человек может или оставить, или, в общем-то, попытаться от них избавиться. Вот. Но все равно, да, что-то остается. У кого-то это, не знаю, хобби какое-то.
А у вас есть такие хобби, отец Игорь?
У меня хобби, что-то вот мне сейчас сложно сказать. Вы знаете, мне нравится что-то делать своими руками, но ничего конкретного, чтобы немножечко как-то можно было отдохнуть и подумать. Вот, не знаю, я очень люблю семью, хотя если сейчас они это услышат, то они сделают большие глаза, говорят, так что же ты так редко бываешь дома тогда, да, да, вот, вот все, что касается моей семьи, для меня как-то, знаете, это очень радостно, восторженно, замечательно, прекрасно, ну и так далее.
Ну вот эта сложность как раз, да, в том, что они вас практически не видят, вы...
Сложность, да,
они...
вот здесь мы очень сильно отличаемся от какого-то производства, потому что ненормированный рабочий день, если так можно сказать, хотя я не люблю вот по отношению к священнику, что это работа, это ненормированное служение. Да, вот у тебя... Ты никогда не знаешь, во сколько ты придешь домой. Ты не сможешь никогда планировать свои какие-то, в общем-то, дела, ну и так далее. Потому что первым все-таки стоит священническое служение. Ты можешь собираться куда-нибудь в театр, да, и тебе позвонили и говорят, умирает человек. Вот.
И все.
Да, ты-то спокойно встал, пошел. А как на это посмотрит жена? Матушка, вот, у которой тоже должна быть какая-то отдушина и общение с тобой. Вот.
В этом сложность.
Да, и здесь-то лучше, может быть, даже о священстве говорить с матушками. Они, наверное, лучше знают вот все эти особенности, да, бытовые, которые так интересны любому обывателю, да.
Но тут речь не только о вот бытовых особенностях, а о том, что мы знаем примеры там, священников, которые активно, много занимаются какой-то деятельностью, будь то врачебная деятельность, будь то, не знаю, преподавание в каком-то вузе, или...
Социальной деятельностью какой-то.
Общаются с байкерами, или пишут книги, стихи, играют песни под гитару и вообще выступают. Ну, то есть вот есть некая деятельность, которая не просто хобби, а нечто, что можно воспринимать как какое-то параллельное занятие со священнослужением. И для кого-то вопрос, это допустимо вообще священнику?
Да, допустимо. Это допустимо, потому что все-таки священство, оно не является таким, знаете, вот, наверное, полностью отстранение от этого мира. Вообще, если священник врач, если священник учитель, если священник, не знаю, даже тот же самый байкер, да, то это определенная печать. Печать, я думаю, такого качества. Потому что священник все-таки должен, где бы он-то ни был, на Испании, да, в Испании где-нибудь на пляже, да, или где-нибудь там на приходе в глухой северной деревне, оставаться все равно священником. Вот это очень важный такой аспект. Он все равно в первую очередь на него смотрит как на священника. а потом уже как на преподавателя, байкера, врача и так далее, там подобное, ведущего, там, не знаю, поп-звезды, вот, в прямом смысле этого слова, да, ну, и так далее. Вот как-то так. Он в первую очередь священник. И миру интересен образ именно священника, который может сочетать в себе те или иные какие-то вещи. Вот. И поэтому, да, я считаю, в общем-то, это допустимо. Но не все. Не все. Вот,
важная деталь.
Где водораздел?
Где водораздел? Ой, водораздел в совести человека, который может в той или иной степени опускаться и погружаться, вот, позволять священству участвовать в тех или иных каких-то событиях.
Спасибо огромное за эту беседу, отец Игорь. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.